Конечно, я глубоко убежден, что никакого авторского права за ИИ закреплено не будет. На мой взгляд, в том контексте, где права человека сильно нарушаются, у нарушителя прав человека появился еще один инструмент, к сожалению. А сейчас мы находимся во времени, где нужно очень быстро адаптироваться и учиться каждый день. Это вопрос выживания, интеллектуального выживания в первую очередь.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мой собеседник – правовед, выпускник школы Мирза Чирагов, и мы поговорим о том, как искусственный интеллект меняет наше представление об авторском праве и какие челленджи в связи с этим выходят на первый план. Вы можете слушать подкаст на любой платформе или YouTube-канале «Сапере Ауде», и в этом случае, пожалуйста, поставьте лайк и пишите в комментариях, какие у вас соображения по этой теме. Мирза, здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились. Вообще, мы поговорим с вами в этом выпуске про... Ну, попробуем приблизиться, я бы так сказала, к теме, связанной с регулированием и угрозами прав человека, интеллектуальной собственности, и понять, при чем здесь искусственный интеллект. Я говорю приблизиться, потому что тема большая, и понятно, что об этом можно долго говорить и думать, но мы затронем хотя бы какие-то основные моменты. И, собственно, начать я хотела бы с такого вопроса общего. Как вам кажется, сейчас, вот мы разговариваем с вами осенью 2025 года, регулирование искусственного интеллекта скорее отстает от темпового развития? Или они примерно вот где-то на одном уровне?
Я думаю, что оно всегда будет отставать, и это нормально, потому что это новые отношения, это новый предмет, принято говорить в праве, и регулирование всегда будет поспевать. Я вам скажу ужасную фразу. Меня пугает, когда регулирование опережает. И мы знаем прецеденты, когда регулирование опережает разные события и разные правоотношения, и они не радостны. Поэтому, к счастью, отстает. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. Есть замечательное произведение Лассаля. Это конституционалист 19 века, и он как раз писал про лошадь и повозку, в части конституционного права, о том, что вот есть лошадь, это вот эти отношения общественные, есть повозка, вот это регулирование, оно всегда будет позади, и это здоровая, нормальная история. То есть для того, чтобы тот, кто создает регулирование, присмотрелся, как работают правоотношения, какие появляются проблемы, и дальше уже создавал для этого регулирование. И это нормально, поэтому, да, отстает. И плюс еще учитывая, что это технологии, они меняются каждые три. Каждые три дня мы видим какой-то новый сервис, новый какой-нибудь и-агент, какой-то прорыв. И, конечно же, создавать под все какой-то акт было бы странно, наверное. Поэтому в здоровом понимании отстает.
А вот как можно регулировать, если мы при этом говорим, что каждые три дня все меняется?
Мы можем задавать рамки. То есть тут вопрос выбора того, кто регулирует, потому что первый вариант — это детальное регулирование всего. То есть мы когда обозначаем, что вот это делать нельзя, вот они должны маркироваться, здесь вот должно быть вот так вот. Конечно же, в таком ключе никто акты не выпускает, потому что это означало полный запрет. Как я и говорил, каждые три дня что-то новое возникает, и мы не успели бы ничего запретить, скажем так. Поэтому создаются широкие рамки. Как создаются широкие рамки? Уже много лет существуют даже языковые модели, которые у всех на слуху, и для многих, например, какой-нибудь OpenAI, пресловутый ChatGPT, это и ассоциируется с искусственным интеллектом, и других они не знают. Это нормально. Но они существуют уже на самом деле много лет, и во время того, как люди начинают использовать эти сервисы, возникают какие-то новые вызовы и проблемы. Их нужно посмотреть, как говорится, и уже далее как-то пытаться создавать рамки того, что можно, что нельзя. И глобально во всех странах были выделены следующие вопросы. Это вопрос этики, как используется искусственный интеллект. Это вопрос использования и в образовательной среде, это школы, это университеты, то есть так называемый пресловутый плагиат, опять же. Это вопрос доступа дети, то есть чтобы там 7-летний ребенок не просмотрел. Еще я бы выделил отдельно, который меня очень сильно беспокоит, вопрос. Я планирую как-то про это написать какое-то исследование, как взрослые пожилые люди видят разного рода дипфейки, сгенерированные и ролики. В основном они на религиозную тематику, там как, например, какой-нибудь пророк выходит из воды, и для многих пожилых людей это реальность. То есть они не в состоянии понять, что это сгенерированное видео, и это нормально,
верят,
потому что...
Верят тому, что видят.
Да, потому что, ну, понимаете, для них какой скачок, как бы, да, то есть там интернет они только вот освоили кто-то и там компьютером научились пользоваться, я прям совсем взрослых людей. И вдруг тут возникает история с роликами, и, конечно же, многим не позволяет скорость быстро понять, что это, опять же, какой-то дипфейк, и что такое вообще дипфейк. И отдельно проблема авторского права, интеллектуальной собственности, потому что там гильдии разных писателей, авторов активно судятся, пытаются доказать, что их хлеб отнимают. В этом есть доля правды, к сожалению. Но не все так плохо.
Раз мы про интеллектуальную собственность говорили, давайте пока далеко не ушли на этой теме и задержимся. Насколько, по-вашему, искусственный интеллект вообще в целом меняет представление об интеллектуальной собственности и об авторстве?
Есть проблема авторского права для искусственного интеллекта. Потому что если мы возьмем любое законодательство практически всех стран, что понимается вообще под объектом интеллектуальной собственности во всех этих кодексах, иных каких-то регулированиях, может, какой-то там договор международный, мы будем видеть слово «человек» и «творческий вклад». А на сегодняшний день и сервисы ИИ не наделены таким чудесным качеством, как «человек» и «творческий вклад». В этом вся загвоздка. Как бы. Все суды упираются в это, потому что творческого вклада как такового нет. И у нас есть прецедент в США, где много судов на самом деле на эту тему, когда люди пишут 600 промптов, например, в какой-нибудь сервис и таким образом рисуют комикс. И пытаются доказать, что ну, я же 600 запросов написал, это мой творческий вклад. То есть я 600 раз корректировал изображение. И это не просто там ИИ сгенерировал, это уже я. И суды не хотят в это уходить и не хотят признавать, что да, это, действительно, это ваше творчество. Потому что никто не хочет создавать прецедент. Какие-то прецеденты есть, но там всегда очевиден вклад человека. И тут как бы я бы не сказал, что там есть что-то революционное. Там уже когда человек рисует на бумаге какой-то эскиз, загружает его в сервис и говорит там покрась его, оживи, добавь от себя что-то, тогда да. Потому что есть, это стопроцентный вариант, когда есть изначальный объект, который и сервис улучшает. Но я напомню, что в 19 веке был такой же спор по поводу фотографии одного фотографа, который, если мне не изменяет память, он фотографировал Оскара Уайльда. То есть Оскар Уайльд позировал, как-то вот сидел в сюртуке, там вот красиво его там расположили. И после этого эту фотографию начали все копировать, незаконно распространять. Он пошел в суд, фотограф, на что в суде все говорили, так а что ж ты сделал? Ты просто его посадил там и на какую-то там чудо-машину, коробочку вот эту сфотографировал, и ходишь, теперь хочешь у нас денежные средства взыскать. Что за ерунда? Что за вздор? На что он отвечал? Подождите, я его нарядил в определенный сюртук. Я ему сказал, руки положи вот на кресло. Эта фотография есть в сети, там, если интересно, могу позже присылать. Положи руку сюда, там, сделай вот такой вот томный взгляд. И это все я сделал. Это по сути, промпт 19 века, который на тот момент вот этот фотограф пытался позирующему дать. Суд в конце концов каким-то судом проигрывал, насколько я помню, встал на его сторону, и мне очень сильно напоминает этот спор в 21 веке, уже тот спор 19 века, потому что видите, у нас есть иллюзия и желание воспринимать как что-то сверхъестественное то, что на самом деле, на мой взгляд, таковым не является. А вся загвоздка в том, что он отвечает нам человеческим естественным языком. И, конечно, это непривычно. Об этом тоже можно позже поговорить по поводу того, как используется ИИ. Но, возвращаясь к теме интеллектуальной собственности, несмотря на то, что оно выглядит как двуногое, ходит как мы... вроде бы как разговаривает, как мы на самом деле, все-таки это инструмент. И, конечно, я глубоко убежден, что никакого авторского права за ИИ закреплено не будет, потому что тут возникают другие юридические проблемы, о которых не юристы не думают. Это деликтное право. Деликтное право — это вопрос правонарушения. Если вот будет нарушено, что мне дальше делать? Кому идти? Как бы? Если я пойду в компанию, то это уже авторское право не за ИИ. Как бы я все равно выйду на компанию, как я сейчас могу я это сделать, и буду взыскивать с них какие-то денежные средства. Во-вторых, что мне делать, если кто будет защищать свое авторство? Например, вот ИИ какую-то там картиночку нарисует, и я буду ходить использовать его. И кто на меня подаст в суд? как бы какой-то конкретный представитель, генеральный директор, компания, кто угодно, ну, какой-то субъект, который на сегодняшний день праву понятен. Поэтому я думаю, что эти разговоры сильно утрированы, но действительно есть какие есть две проблемы. Первая проблема — это маркировки, и многие страны, например, Европейского Союза, очень хорошо стоят по этому пути, что мы должны маркировать контент, который сгенерировал. Вот это то, о чем я как раз говорил, mm-hmm. всякие котята, вот эти песни мяу-мяу, там, разного религиозного толка видео, когда мы точно должны понимать, что это сгенерированное видео. И это еще используется теперь... в политических целях.
Ну, да, простите, что перебиваю, но теперь ведь даже, mm-hmm. например, когда ты загружаешь видео на YouTube, и ты должен там отмечать, есть ли в этом видео какой-то сгенерированный искусственным интеллектом контент или нет. Если да, там дополнительные вопросы. То есть mm-hmm. как будто бы крупные, во всяком случае, сервисы, они стараются обеспечить человеку правдивую подачу, чтобы когда ты смотрел видео, ты уже получал уведомление, что тут есть что-то сгенерированное искусственным интеллектом.
Все верно. Инстаграм того же придерживается. Тут есть две причины абсолютно утилитарные. Первое, никто не хочет разбираться с этим постфактум. То есть мы можем получить историю, когда в Ютубе уже много сгенерированного видео, а потом регулирование говорит, а подождите, надо все это почистить и промаркировать, как бы сидеть все это потом перебирать. Или там можно, конечно, использовать разного рода детекторы, но это все еще не так удобно, как на берегу это обозначить. Второе, это этические кодексы, которые, я уверен, что есть в Ютубе и в целом в Мета. Они как бы того требуют. Да, это вопрос напряжения. И третье, это, конечно же, авторское право, которое активно стоит перед такими сервисами, потому что люди создают контент, и там есть много переменных, начиная от рекламы этого контента, как ее можно использовать. Это уже сугубо юридические как бы, вопросы, которые актуальны. Поэтому, да, в части авторства, возвращаясь, это маркировка, и, на мой взгляд, какого-то действительного закрепления субъектом систем я, честно говоря, слабо верю, потому что это разрушает всю концепцию права. Это не просто... Это для ней юриста просто, давайте там назовем его вот субъектом, и все. А для нас это хаос. Для нас это... Нам надо все кодексы переписывать.
При этом, вот смотрите, мы... Вы привели пример про изображение, когда искусственный интеллект по промптам создает какую-то картину. Угу. А есть еще сейчас набирает популярность так называемое авторство книг, когда... И это даже идет, я видела такие рекламы в основном на Амазоне, точнее, Амазон таким образом авторы рекламируют, что, смотрите, я написала книжку за 2 дня, и вы можете купить ее на Амазоне. А книжку, естественно, писал тоже искусственный интеллект по промптам. Или у меня есть эта штука, я забыла, как называется, когда нужно раскрашивать, условно, раскраска.
Анамерал.
И это тоже создает искусственный интеллект. При этом на книге есть имя автора и, значит, идея автора. И Amazon это продает. Ты действительно можешь там купить, причем это стоит каких-то совсем небольших денег, но за счет количества проданных экземпляров автор немедленно богатеет и рассказывает тебе в рекламе, как разбогатеть быстренько с помощью искусственного интеллекта.
Интеллектуальная собственность, интеллектуальное право и авторское право относятся к гражданскому праву. Гражданское право я очень сильно люблю, потому что его основной метод регулирования, как мы учим студентов на первом курсе, это диспозитивный метод. То есть никому до тебя дела нет, пока ты кого-то не обидишь. Поэтому я могу 100 книг написать через GPT, продавать его на любых платформах и зарабатывать. Если кто-то не появится, кто скопируют мою книжку и тоже начнут то же самое делать. И даже в этом случае всем будет наплевать, пока я не взбудоражусь и не скажу, а что ты делаешь, давай-ка я подам какой-то иск или претензию. И только тогда мы пойдем в суд выяснять наши отношения и разбираться, почему эта книжка оказалась такая же, как у меня. А до этого никому дела нет. И, как вы понимаете, конечно же, никто в суд не идет, так как... Я тоже могу такую же книжку за 2 дня сделать. Зачем мне как бы обвинять кого-то?
Да, ну, собственно, в этом призыв и заключается. Сделайте такую же и тоже разбогатите, да? И всем будет хорошо. Ну, кстати, кстати, про всем хорошо и разбогатеть. А как вам кажется, вообще в целом искусственный интеллект усиливает экономическое неравенство?
А я об этом думал с утра. Как раз, когда обдумывал вот нашу с вами беседу, потому что каждый день какие-то новости появляются. Я активно слежу за Ближним Востоком, в частности, за Дубаем, Абу-Даби и другими вот эмиратами. И у них вот недавно была новость о том, что они всем подписку дали, Копинай, к GPT, всем своим гражданам. Потом вот у них сейчас в Абу-Даби появилась уже новость про то, что они запускают стратегию развития искусственного интеллекта, где они как-то будут работать с гражданами, тоже повышать этот доступ. И здесь у меня нехорошие новости. Немного издалека зайду. Есть книжка Тома Пикетти, называется «Капитал 21 века». Его называют вот Марксом 21 века. Она довольно левая книжка, но там есть классная социология. И базовый закон про то, что у кого много капитала, его становится больше, просто ничего не делая. А у кого мало капитала, ему сложнее. И тут, мне кажется, такая же история. Если у тебя нет возможности даже купить себе подписочку на ИИ какую-то базовую, то ты просто будешь по времени, по скорости уступать своему коллеге или там компании другой, у которого это все есть. То есть он будет выполнять работу быстрее тебя, он будет выполнять больше работы. И здесь мы возьмем не только работу с текстом, это копирайтеры, там, фотографы, которые могут как-то обрабатывать, да, и множество профессий. Но и работа, например, с кодом. Есть там сейчас активно популяризируется вайб-кодинг, который позволяет практически не умеющему ничего кодить человеку за 2 дня написать классный сайт. Да, и это все работает уже на сегодняшний день. И, конечно, если у тебя ко всем этим инструментам доступа нет, то у тебя выбор не широкий. Первое — это уйти в какие-то фундаментальные знания, не знаю, математику, ну, в то, что требует именно хардов или там гуманитарные науки. Но опять же, у тебя будет всегда уступка по скорости. У человека, который рядом с тобой так же замотивирован, как ты, и такой же примерно уровень образования, у него больше инструментов, и он будет по большему объему информации получать доступ и больше знать. И когда у тебя нет денежных средств, а мы можем понимать, что около там, $25 стоит условно ChatGPT, там, а еще есть еще какие-то сервисы, но в среднем они строят $25-30 все сервисы. И в месяц, если юзать хотя бы там 4-5 сервисов, это $100-150. Mm-hmm. Если у пользователя такой возможности нет, я думаю, что он будет отставать. А второе, самое главное, на мой взгляд, угроза, которую многие не видят, это продажа своих данных. Когда у тебя нет средств для того, чтобы купить, например, или использовать ChatGPT, что ты делаешь? Ты берешь Telegram какого-то бота и начинаешь использовать его, как мы знаем, многие делают. А что означает бот? Это просто слив всех своих данных и всех своих вопросов. OpenAI и так сливает, как бы, там, с определенными оговорками, но использование каких-либо ботов — это практически 100% угроза персональным данным. И опять же, люди, у которых нет доступа к лицензии, они начинают, по сути, торговать своими данными. А это паспортные данные, это лицо, это биометрия, это все что угодно. Как посмотреть, что он там ищет и что вбивает. На мой взгляд, это неочевидная угроза, ну, неочевидная не для всех хотя бы. Довольно серьезная вещь. Потому что отсюда мы получаем дипфейки, отсюда мы получаем разного рода угрозы для самого гражданина. А персональные данные — это ценность, что транслирует, например, тот же акт GDPR европейский. И я уже не говорю про детей и подростков, для которых это довольно щепетильная информация. Есть история, которую я везде рассказывал. Я хочу ее тоже рассказать. Я был в одной из стран Центральной Азии с лекцией про искусственный интеллект, и вышли очень довольные люди, сказали, что у них классный есть стартап, где они взяли, записали все общение школьников в школе каким-то образом. Я даже не стал это спрашивать.
Звук? Аудио?
Звук и переписки. Вот в каких-то локальных вот этих платформах для того, чтобы понять, где есть буллинг и вот как этот буллинг происходит. Цель классная. Но, с другой стороны, мы просто взяли и записали, если даже это речь о комментариях и прочих вещах, мы просто взяли и проанализировали все мысли людей, и это нехорошо.
Ну, тем более дети никак не могут себя защитить в этом.
Это уже предвзятость. Это уже вопрос этики искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект предвзят. То есть он выбирает так, как мы ему задали. Есть кейсы, где людей на работу не брали, потому что включался эйджизм. Искусственный интеллект, он говорил, ну, там человеку там 40-40+, вряд ли нам такой работник подойдет. И на скоринге говорили, что такого человека брать на работу не надо. И это как бы снимает ответственность того, кто нанимает. Он говорит, ну, подождите, мне скоринговая система так сказала, я что могу сделать? По этой причине я тоже привожу пример про полиграф, который в Америке во многих сферах запрещен. Потому что таким образом раньше дискриминировали чернокожее население. Говорили, извини, вот ты полиграф не прошел, а ты не проверишь, что там вот он ответил. Там же все тоже... Может, прошел, может, не прошел.
Как я понимаю, с искусственным интеллектом еще ты же всегда можешь в диалог вступить, и он еще может изменить свою точку зрения. То есть сейчас он тебе говорит, не бери на работу человека, потому что ему 40 лет, о боже. А ты можешь с ним немножко побеседовать, и он может поменять алгоритм мышления.
Это вы говорите про открытые какие-то чаты, но если у нас есть какой-то сервис, который просто вот нам помогает, там же просто ядро какой-то нейрон используется, и дальше он как бы диалога нет. То есть мы ему задали изначально. Ну, мы можем сами как-то менять внутри начинку и алгоритм, но в целом, ну, как бы он так работает. Что касается чатов, то да, то есть, ну, чатами, так называемых, коленочных решениях не все пользуются, потому что вот мне нужно, например, много таких сервисов у HR, мне нужно 100 резюме в день отсматривать. Что я буду делать? Я напишу какую-то быстренькую программку, которая в ядре будет какое-нибудь и решение, которое по каким-то критериям будет там их проверять и как-то обучаться параллельно. Ну, все равно это будет какая-то предвзятость. Все этические кодексы говорят о том, что последнее слово должно быть за человеком. Человек, и плюс еще решение должно быть прозрачным. Мы должны знать, вот почему такое решение. То есть мне отказали в работе, почему мне отказали в работе. Или считают, что я источник буллинга в школе, тоже должны объяснить, почему вы так считаете. Проблема же в этом. То есть можно найти какого-то ребенка, там, восьмиклассника, и сказать, что, знаешь, вот наш сервис сказал, что ты виноват во всем. Мы не знаем, почему, но вот сервис не будет врать. И это очень плохой, как бы, кейс. Это ящик Пандоры, который снимает ответственность и обезличивает. Это страшно.
Тем более тогда в этом случае совершенно непонятно, как регулировать, если открытости нет.
Ну, если брать европейский AI-акт, там довольно много в части этики, и, на мой взгляд, никогда ранее так этику не обсуждали, потому что практически в любом законе есть какие-то намеки на этические составляющие, но все время юристы и другие пользователи этого акта игнорируют. Но в части AI это стало именно прикладным, потому что есть речь о прозрачности, о безопасности данных, что за инструмент, что за сервис. Например, там есть разные уровни рисков, там высокий уровень рисков, это когда касается там биометрии, персональных данных, ну, массовых, безопасности, обороны. Есть отдельная история с дронами, например, война стала с использованием ИИ. Это вообще отдельная история, история дегуманизации войны. Это отдельная тема исследований, на этот счет тоже есть какие-то работы, и это страшно. Это все сервисы с высоким уровнем риска. Есть средний уровень, есть там более низкий, когда я вот там автоматизирую себе что-то там не очень страшненькое. Ты даже, не знаю, создал сервис по оцифровке текстов, которые вот от руки пишу. То есть и в акте много моментов именно этических, которые позволяют нам отслеживать и находить на берегу какие-то сервисы, которые дальше не пройдут. У этого есть минусы. У этого есть минусы, потому что стартапам чуть сложнее. То есть ты уже должен иметь какой-то compliance менеджер, который будет смотреть, какие данные утекают, что у тебя за сервис, как нам его лучше там отправить, зарегистрировать. Ну, серьезное регулирование всегда чуть-чуть тормозит бизнес. Но кажется, что в этой части Европейский Союз скорее пытается себя защитить. Минус еще такой, что все мы используем сервисы, которые сделаны не в ЕС. Это DeepSeek, это GPT, это Copilot, это что-то еще, но они не ЕСовские. Есть Mistral, как бы, но он там еще работает. Сейчас вот Грок появился, Илона Маска. На мой взгляд, главная проблема всех этих сервисов, что они не могут, они так запрограммированы, они не могут тебе написать «я не знаю». Он что-то выдаст тебе, с 2015-го, как-то скомпилирует, но он не напишет тебе «я не знаю».
А почему, кстати, знаете, вот такой момент, я думаю, все с ним так или иначе сталкивались, когда он не знает, он начинает сочинять.
Да.
То есть он тебе врет под видом того, что он тебе отвечает на твой вопрос. Ну, понятно, что если ты не слепо копируешь его ответ, а как-то вникаешь в то, что он пишет, ты, конечно, довольно быстро поймешь, что он врет. Но вполне возможно, что есть какие-то массивы данных, которые просто физически можно не успеть обработать, и эта ошибка и эта выдумка, она пойдет куда-то дальше и будет выдаваться за правду.
Да, к сожалению, большие
модели... А что с этим делать? Как вообще его остановить от лжи?
Ну, тогда бы мы просто стопили бы его на каждом шагу. Это вопрос галлюцинации. То есть есть такой прям термин, который используется, и на самом деле разные модели часто галлюцинируют. Вопрос процента. Вот так и оценивается, вот на сколько процентов ответы... В ответ создается галлюцинация. И там есть разные способы, когда пишут промпт, когда составляют этот промпт, пишут, проверь себя, покажи все источники, проверь источники, и все равно и там будет вероятность того, что какие-то источники либо сфабрикованы, как это принято говорить, либо их не существует. Поэтому студенты, которые активно используют эти модели, к ним большой вопрос, конечно, потому что их довольно легко найти, что это все взято откуда-то. Это как раз связано с тем, что ему нужно выдать какой-то ответ. Ему нужно создать иллюзию беседы. То есть так устроена модель. И я думаю, что если мы просто заложим, что он может отвечать «я не знаю», У нас очень большой процент ответов будет «я не знаю». А это уже как бы не совсем языковая модель будет. Хотя языковые модели, на самом деле, существуют довольно до десятилетия назад, они уже были. Просто не было условного чего-то популярного, которое там в начале 20-х взорвало сеть, скажем так. И есть проблемы, которые, кстати, вот, не знаю, специально или нет, вы обозначили, это вопрос фейковых моделей, фейковых данных, на которых обучаются сами модели. Действительно, есть проблема, что уже много информации в сети сама сгенерирована, и на этой же информации обучается модель, и мы получаем двойной как бы такой фейк. Есть разные, так называемые, детекторы, которые пытаются обнаружить, фейк это или нет. Это первая часть. Вторая часть — появляется нормальное лицензионное регулирование, где в лицензии указано, можно ли для обучения использовать этот контент. То есть писатели уже стали так делать, фотографы уже так стали делать, что там, на основе моих картиночек, пожалуйста, не обучайте. И
то есть это тоже попытка сохранить интеллектуальную собственность? Или...
Конечно, конечно. Потому что, смотрите, например, у меня особый стиль рисования картин. То есть вот как-то... Вот, ну, вот мы по многим художникам можем сразу же понять, что это определенный стиль художника, и это этот художник. Вот у меня такой стиль. И загружаем мы мои все картины в модель, обучаем его на основе моих картин, а потом пишем, нарисуй мне какой-нибудь там вечерний, не знаю, вечерний снег, свет на вечернем снегу. И он, конечно же, выдаст на основе моего стиля, очень похожего, и такие кейсы, опять же, есть, какую-то картину. И для меня это угроза, потому что мы плодим, мы нивелируем мою уникальность, потому что я-то рисовал в этом стиле, и когда вся сеть будет заполнена картинами в подобном стиле, это как будто бы немного уничижает мою оригинальность и мой творческий вклад. Ну, так кажется точно автором. Вообще есть классный эффект Маккордака, по-моему, он называется. Не знаю, слышали или нет.
Нет,
я его обожаю. Это эффект, когда технология заменяет какие-то бытовые какие-то вещи или вот какую-то задачу человека. После этого все начинают говорить о том, что это действительно задача, которая не стоила того, чтобы ее
человек
люди делали.
Этим занимался?
Это, очевидно, что ее надо было заменить. Да, что вообще, ну, очевидно, что ее давно было пора заменить. И это касается всего. Это очень забавный для меня эффект, потому что, например, если мы завтра заменим, что мы сами едим ложкой, ну, какой-то гаджет появится, который будет у всех, все будут говорить, так как мы вообще ели сами раньше? Это глупость какая-то, вот почему мы этим занимались? Мне этот эффект очень сильно забавляет, как человек быстренько забывает свою вот эту уникальность, вот эту обесценивает задачу, которую сам вчера делал. Вот эффект Маккордака здесь, конечно же, работает.
Подождите, ну, то есть вы прогнозируете на будущем абсолютную автоматизацию всего? То есть человек сам с собой никак уже не будет взаимодействовать?
Есть 40 профессий, которые опубликовал Microsoft. Была большая академическая статья, которые в ближайшие сколько-то лет будут под угрозой. А юристов, кстати, там нет, врачей там нет. Но вот есть профессии, которые будут либо сильно снижены в рамках спроса, либо полностью заменены. И это нормально. Когда-то у нас был человек, который включал фонари, поджигал их. То есть мы же забыли, что такое был человек, да? Мы же сейчас не задумываемся о том, что никто не катается. Был человек, который катался по улицам и будил. Такой уличный будильник, да, до там, появления будильников. Это все нормально. Как этот переходный период будет происходить? Будут копирайтеры. Я люблю приводить пример копирайтеров, потому что это самый очевидный и первый кандидат на замену, к сожалению. Это работа с текстом, и, по сути, копирайтер — это и есть тот человек, который компилирует из разных текстов что-то одно. Это не автор, по сути. Как бы он автор с юридической точки зрения, но не будем. И тут появятся сейчас сначала копирайтеры, они уже есть, которые активно используют все эти сервисы. То есть они взяли его в себя вооружение и активно его используют для того, чтобы ускорить свою работу и повысить качество своей работы. Они будут выигрывать. Но люди, которые, опять же, про дискриминацию вот эту, да, люди, у которых нет доступа ко всем этим вещам, они постепенно будут либо переучиваться, либо как-то переходить на какие-то иные работы, я не знаю. Есть истории, где мы полностью не заменим человека, потому что просто страшно. Там, довериться полностью искусственному интеллекту, провести операцию, на сегодняшний день сложно себе представить.
Послушайте, но с другой стороны, когда-то было страшно довериться искусственному интеллекту сесть в автомобиль, у которого нет водителя. А теперь кажется, что, ну да, прикольно.
И также будет когда-то с хирургом. Но на сегодняшний день пока что как бы большая часть населения боится этого. Я всегда за технологии. То есть если бы был хороший сервис и хирург какой-нибудь, и я бы видел статистику, я бы ему доверился больше. Потому что если мы посмотрим автокатастрофы по миру, они довольно пугают, что мы в 21 веке так умираем. Это очень страшно. Финляндия, по-моему, только добилась, что там за прошлый год у них ни одной смерти от аварии, а так в целом вот 21 век, а люди продолжают просто массово гибнуть на дорогах. И, конечно, здесь мне вызывает больше уважения ИИ, который пьяный за руль не садится, быстро реагирует, соблюдает все правила дорожного движения, и кажется, что если все эти сервисы будут кататься у нас по дорогам, будет довольно безопасно. Человеку я верю меньше. И есть более позитивный взгляд. Я сейчас, вот, если мою речь послушать, она звучит довольно пессимистично. На самом деле я оптимист, и я верю, что для человека освобождается поле для выполнения каких-то более креативных и классных задач, не рутинных. Мы всегда автоматизируем рутину. Мы автоматизируем то, что нам не нравится. Не знаю, например, продолжим с копирайтерами. Писать из разных текстов один довольно неприятно. Я там в студенческие годы писал дипломные работы, это нехорошо, так делать нельзя, но вот был студентом. Это неприятно, это прям раздражает. Конечно, есть вот такие рутинные задачи, которые сильно не нравятся. И есть второй пример автоматизации, когда у нас есть какой-то процесс, который мы пытаемся улучшить и ускорить, что тоже нормально. И там всегда будет человек, потому что ему вмешательство необходимо, он должен следить, и он должен контролировать. И я приведу, вот, отвечая еще на этот вопрос, приведу пример. Я недавно был у дяди, который там в Баку, здесь он чиновник. И они там вот всем отделам писали письмо, челобитну, куда-то там. 40 минут они писали письмо, 2 абзаца. Я говорю, ну, откройте вот сервис определенный, напишите, что вы хотите, он там за 3 минуты сделает. Они все добрались, там слова подбирали. Но это какой-то ужас. Так нельзя делать в 21 веке, кажется.
Тут, понимаете, когда ты такое делаешь, мозг работает. А если все будет автоматизироваться, что тогда будет?
Нет, он плохо работает. Когда вы загружаете свой мозг ерундой, он занят ерундой, и у вас нет креатива. Есть такие исследования, которые четко говорят о том, что чем больше мы заняты рутиной, тем меньше у нас креатива. И вы это заметите, если вы, например, будете заниматься какой-то неприятной для себя работой целый день, вот письма такие писать, вы поймете, как у вас теряется креативность с точки зрения стратегических целей, там, каких-то проектов, это все пойдет на спад, потому что у вас ресурсов не остается, ваш мозг занят вот этой ерундой. И я вот, будучи оптимистом, верю, что мы просто освободим себя от этой какой-то рутины и будем заниматься чем-то классным. И про юристов я всегда говорю, когда меня спрашивают, там, а вот юристов заменят ИИ. Я говорю, если юрист такой, что его может заменить ИИ, это классно, это замечательно, его обязательно нужно заменять, если вот он настолько вот такой. И классный есть мем, кстати, на эту тему, когда написано, что вот скоро роботы будут работать за нас, и следующий кадр робот сидит, он говорит, я не буду работать за $200. Что за ерунда? Что за чушь?
Мерза, а давайте чуть-чуть поговорим про будущее. Как вам вот из сегодняшней точки видятся какие-то вещи? Например, как вы думаете, как дальше будут развиваться механизмы вот по части защиты прав человека, учитывая вообще влияние искусственного интеллекта и как это все быстро растет и меняется?
Важный блок. Первое, что я обозначу, я вижу все технологии как инструмент. То есть, например, в России очень сильно обсуждается вопрос того, что нужно новые статьи создавать. Там статьи по дипфейкам в уголовном кодексе. Я скептичен к такому подходу, потому что это всего лишь инструмент. Там, если вчера человека пырнули ножом, а сегодня его пырнули какой-то крутой линейкой новой, это не нужно делать статью про то, что вот теперь убивают линейкой. Давайте статью какую-то сделаем под линейку. Просто появился новый инструмент совершения тех же преступлений, которые совершаются много лет. Тут ничего не меняется. В чем угроза глобально для прав человека? Первое, это со стороны, если рассматривать со стороны государства. Те страны, где права человека нарушаются, появился новый инструмент, благодаря которому можно еще как-то изощреннее нарушать. Это проблема. Потому что если мы возьмем все сервисы, как они называются, там, ОКО и как-то вот камеры слежения, распознавание лиц, это всегда все очень звучит так классно, что вот всегда рядом со мной сотрудник полиции, который, если что, меня защитит. Я вот сегодня шел там по делам и первый раз увидел камеру, которая на дороге поворачивается. То есть она вот, когда дорожное движение, оно смотрит за машинами, а когда я стою на пешеходном, загорается зеленый, он поворачивается ко мне. То есть я такой, ну, сильно.
Здравствуйте.
Да, товарищ майор, да.
Да.
И у меня ассоциации сильные возникли с сотрудником рядом, и я вот шел и думал, как по-разному может звучать фраза, что тебя будет сопровождать полицейский. Она может звучать в хорошем контексте, что я в безопасности, это как мой, по сути, бодигард, какой-то телехранитель, а может в плохом контексте. И там это будет, конечно же, звучать, что вот сейчас куда-то меня сопроводит. И тут важен контекст. На мой взгляд, в том контексте, где права человека сильно нарушаются, у нарушителя прав человека появился еще один инструмент, к сожалению. И он будет для достижения своей цели использовать все возможные технологии. И, конечно же, тут никакой речи о том, чтобы как-то и поможет людям, я, честно говоря, не вижу. Есть уже судебные дела, когда пытаются как-то ограничить использование, но они не смогут это сделать по одной простой причине. Потому что, во-первых, среда такая, где, ну, как бы странно уповать на такие вещи. А во-вторых, глобально это ничего не изменилось. Там прописано в законодательстве, что государство может искать правонарушителей везде и всюду, да? Но он говорит, так я дальше ищу, просто вот я теперь еще вот это использую. Ничего не изменилось. Это как раз про то, что появился как инструмент. И это большая проблема. Потому что если угроза раньше была определенного типа, и все привыкли как-то с этим жить и существовать, привыкли в негативном, конечно, контексте, то сейчас возникают новые вызовы. Как можно обрабатывать информацию, как можно выставлять корреляции. Мы же понимаем, что можно анализировать не только школьные чаты про буллинг, а в целом многие другие чаты и пытаться находить какие-то корреляции, а корреляции есть всегда. И с этим прекрасно справляется. И тут могут разного рода уже быть обвинительные вещи. Поэтому это большой образ. Что касается человека и взаимоотношения человек-человек, тут я уже большую часть уже обозначил, начиная от дипфейков, заканчивая персданными, мошенничеством, скамом. Я очень сильно верю в вертикальную систему прав человека, о том, что если государство сказало, что я должен быть в безопасности, оно должно с этим разбираться, чтобы вот этого всего не было. Но когда я уже оказался в ситуации, что мне каждый день звонят, обманывают, там показывают Леонардо Ди Каприо, который пьет пиво и говорит, пей вот это пиво, как бы становится как будто бы немного неприятно. Поэтому мы сейчас находимся во времени, я понимаю, что часто люди такое говорят в разные эпохи, но действительно, на мой взгляд, сейчас мы находимся во времени, где нужно очень быстро адаптироваться и учиться каждый день. Это вопрос выживания, интеллектуального выживания в первую очередь. Если мы не научимся возвести в культ наше критическое мышление, мы в большой опасности. Это всегда было навыком, который давало высшее образование, на мой взгляд, именно критическое мышление, ничего более. Вот это главный навык, которым нам нужно было учиться. Сейчас это становится как никогда, кстати. Потому что все разные информационные тезисы генерации еще и на уровне государства. Они тоже могут создавать разные нарративы, разные, опять же, уже создают целые ролики с фейками, да? Там, в ТикТоке такого большое количество, в Рилсах этого очень много.
Конечно.
И много же людей верят в это.
И, конечно, и это все еще может поддаваться как раз под видом безопасности, что все это ради вашей безопасности, потому что то, как мы понимаем безопасность, то, как государство понимает безопасность, это могут быть совершенно разные вещи. Иногда государству, ну, некоторым типам государств легче просто все запрещать, выдавая это за безопасность.
Проблема в том, что запрещается это не себе.
Да.
Само государство очень легко и активно все использует.
Абсолютно, конечно.
Тут проблем нет. Но вот тебе нельзя. Тебе вот этот сервис нельзя, к этому сервису у тебя не будет доступа. Вот, пожалуйста, здесь возьми вот такое, но мы должны все это видеть, отчитывайся, что ты там используешь. Когда правила для всех, как бы кажется еще терпимым. Но когда создается монополия на использование технологий, на мой взгляд, это монополия на новое оружие практически. Потому что это, правда, серьезный инструмент влияния на действительность. Потому что для меня субъективно любая там та же языковая модель — это просто поисковик. Я его использую как Google, честно скажу. Ну, когда вот в чате именно, понятно, у меня есть много продуктов, где я его там через API подтягиваю, или там мы сами пишем, какие-то обучаем модели. Это другое. Вот именно в повседневной жизни для меня это поисковик. Но в чем разница? Если мы читаем книжку, и читаем там три абзаца про то, что Мирза молодец, мы такие, ну, Мирза, наверное, молодец. Но когда мы читаем просто внизу с ноской «Мирза молодец», мы обычно это игнорируем. То, что вот с ноской написано, вот внизу книжки там где-то, или там в конце. Условный поисковик был с ноской. Поэтому мы всегда видели, вот источник, в этой сводке написано «Мерза молодец». Мы такие, ну, может, молодец, а может, вот, а в другом написано, что не молодец. А сейчас, по сути, мы видим только книжку. Модель отвечает нам как человек, и мы сильно интуитивно этому доверяем.
Это правда.
Вот я на лекции, которую вот я читал у вас, я начинал это с цитаты Рене Декарта про рассуждение о методе. Как-то он в свое время говорил о том, что это у нас отличает от животных, что вот мы можем, даже глупый человек может какую-то речь сказать, которая будет именно речь человека, и вот ее ни с чем не спутать. А животное такое не может. Как тебе такое, Декарт? Уже есть даже не животное, а просто машина, по сути, которая может говорить как ты, и даже лучше. Поэтому мы сильно в это верим. И доверие, про это тоже есть уже много инструментов, это одна из валют и одна из ценностей, которая тоже активно используется и может дискредитироваться.
То есть по умолчанию мы доверяем искусственному интеллекту?
А если мы берем среднестатистического человека, то да. Потому что, опять же, зависит от критического мышления, но в целом да. Потому что он же отвечает, он сильнее нас. То есть он на большем объеме информации обучен, он сильнее нас. И если мы не очень понимаем, как ничего он работает, нам же везде вот сказали, что есть пресловутый какой-то close AI, назовем его так. И вот он там на все честно говорит, он сильный, он там такие вещи делает. Конечно же, обыватель в это будет верить. И даже я там, ну ладно, я работаю с этим, не очень хороший пример. Но в целом отвечает как человек, выглядит как человек, поэтому же как психолог, вы с этого начали вопрос, как психолог активно используется, потому что нам нужно с кем-то поговорить, конечно, люди используют эту историю.
Да, и мне на самом деле кажется, что в каком-то именно человеческом смысле большой процент этого доверия связан с тем, что AI всегда на твоей стороне.
Он не осудит.
Он всегда тебя хвалит, он всегда тебя выгородит из твоих же собственных этических дилемм каких-то. Он всегда тебе объяснит, почему ты супер, и никогда не должен в этом сомневаться. И, конечно, кто еще так делает? Ну, кто? Бабушка? Больше никто. И, конечно, ты возвращаешься туда снова и снова, потому что ты слышишь то, что тебе, очевидно, нравится, и все остальное... оно как бы сразу менее критически воспринимается.
Это прием манипуляции. То есть если мы почитаем какие-то базовые работы по психологии, там везде пишут, что если ты хочешь понравиться человеку, во всем соглашайся и слушай про него. По сути, эти сервисы занимаются этим. Они во всем с нами соглашаются, говорят, да, там, но очень аккуратно критикуют, но в любом случае ты хороший, ты молодец, ты вообще лучший. И слушают. То есть мы можем там говорить с ними, общаться, выливать весь свой гнев. И это прекрасно работает. Здесь, конечно, вы правы. У человека есть тяга вот это. Еще одинокого человека. Нужно понимать, что сейчас, ну не сейчас, но в целом тренд на атомизацию идет давно, когда мы закрыты, мы вырваны из своих социальных кругов, и есть классные тесты про то, как понять, насколько вы зависимы от технологий. Если вы поедете к большой семье, как вы куда-то гостить, там, где вот разные родственники, вы каждый день что-то там готовите, общаетесь, а часы работы телефона сильно сократятся. То есть вы немного прям будете туда заходить. Если вам скучно, если вы один катаетесь, вот у вас все будет в фотографиях, вы будете везде со всеми общаться, всем отвечать быстренько. И как бы и вот этот процесс социального вырывания, конечно же, он побуждает, что человеку нужен человек, а человеку иногда достаточно вот какого-то в телефоне сервиса, который вот быстренько ответит. Ну, и сымитирует вот это теплое общение.
Ну, Мерза, да. Тут я не могу вам задать вопрос, мы эту тему обсуждали в начале, вот ближе к концу вы верите, что и дальше последнее слово будет за человеком?
На самом деле, да, потому что я, опять же, не склонен к катастрофизации. Это просто новый инструмент, к которому мы не привыкли. То есть был когда-то интернет, который казалось... Помните, кстати, говорили, я вот тоже застал это, что вот сейчас все начнут, все знания мира у тебя там в компьютере, ты сейчас будешь сидеть целыми днями читать. А ты целыми днями сидишь, там Netflix убиваешь. Как бы да. И то же самое, у нас появился просто новый инструмент, к которому мы потихонечку привыкаем и притираемся. Но, опять же, особенность этого инструмента в том, что... Кстати, интернет тоже многие профессии оставил за бортом, нужно тоже это понимать. И многие виды поиска информации переформатировал, и работу с этой информацией тоже, да. И я когда там учился еще в университете в бакалавриате, у нас был прикол, что у нас научника была ссылка в Википедию. Мы все смеялись, что этот человек не понимает, что Википедия — это очень сомнительный источник. То есть это тоже процесс адаптации шел. И тут такая же история. Опять же, повторюсь, очень важно просто в себе воспитывать это критическое мышление через чтение нормальной, проверенной, верифицированной информации. Критическое мышление, второе я не успел сказать, это верифицированные источники информации. Книжку вот взяли, почитали, мы знаем, кто ее написал, мы это уважаем, мы верим, почитали. Можем не соглашаться, но мы хотя бы понимаем, что это индивидуальное рассуждение, оно уникально. И критическая, опять же, способность все ставить под сомнение, обоснованно, опять же, ставить все под сомнение, и все. И по сути, как бы ничего не изменилось. Но СМИ и медиа в целом очень ярко это выставляют, что вот мы сейчас нас всех заменят. К сожалению, нас еще долго не заменят.
Был подкаст «Сапере Ауде». Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!